Здравствуйте, в студии Лариса Лобанова. В эфире программа «Рязанский калейдоскоп». Смена сезонов влияет практически на всю нашу жизнь, в том числе и на здоровье. Что меняется в нашем организме с приходом весны и как обезопасить себя от возникающих рисков? Об этом мы говорили с известным рязанским врачом-инфекционистом, доктором медицинских наук, профессором Вячеславом Чайцевым. Вячеслав Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у нас с вами сегодня не совсем обычная тема для разговора. Мы будем говорить о весне и здоровье. Все мы ждем с нетерпением весны, конечно же, потому что можно, наконец, расслабиться. Становится теплее, тает снег, легче ходить по улицам, одеться можно легче, хочется подольше проводить время на природе, на улице, гулять. Световой день увеличивается, и все это как бы эмоционально нас заряжает. С другой стороны, говорят, что как раз весной начинается авитаминоз. Ну, в общем, это такое распространенное мнение. И обостряются болезни. Причем говорят, что у людей с ментальными отклонениями идут какие-то вот весенние обострения. Вот так ли это на самом деле? А может быть, это миф? И я хотела спросить, как меняется, как перестраивается наш организм в связи с сезонным изменением?
Ну, в принципе, все вы правильно, почти все правильно сказали. Единственное, что надо добавить, что вот эти изменения, сезонные изменения природы, они действительно небезразличны для организма. Помимо того, что и теплее становится, все-таки резкие перепады температуры,
дневной, ночной,
утренний, смена тепла и холода. Наконец, надо добавить, что весна все-таки фактически уже пришла. Она ранняя, дружная.
В этом году, да.
Мы об этом годе и будем говорить. Почему? Потому что уже и почки набухли, уже и первоцветы появились. Ну, то есть в природе все оживает, все цветет, все возрождается.
Но пока еще не цветет.
Ну, кое-что уже все.
Но скоро зацветет.
Да, зацветает. Наконец, в это же время, в связи с природными изменениями, изменяется и спектр вирусов. Одни уходят в тень, другие появляются, те, которые распространяются в это время года. Оживают со сходом снега и с половодьем, оживают природно-очаговые инфекции. В общем-то, природа дает серьезные вызовы.
Ну, а что касается... То есть то, что раньше как бы замерзло, да, теперь оно оживает.
Ну, можно и так сказать. Ну и организм тоже сезонно подвержен. Изменяется резко гормональный фон. Это не только человеческий организм.
Это
сезонные колебания. Сезонные колебания.
Это не случайно весной любви-то хочется, да? Именно потому что гормональный фон меняется.
Конечно, гормональный фон меняется, метаболизм усиливается. Люди так просыпаются, становятся более активными. Но в это же время весна – это период обострения хронических заболеваний. Весна – это период обострения или же волны аллергических заболеваний. Да, действительно, и психические заболевания тоже обостряются на этом фоне. То есть весной появляются новые риски. И реакции организма бывают совершенно разными. И нам, конечно, надо к этим рискам быть готовыми.
Как к ним можно быть готовыми и как эти риски минимизировать? Можно ли?
Изменить свое поведение. Вот, в частности, гигиеническое поведение, форма одежды. Значит, одеваться нужно так, чтобы, во-первых, не перегреться и не переохладиться. Поэтому с утра это такая предзимняя как бы одежда. А днем надо предусмотреть, чтобы на рабочем месте, чтобы при возврате уже в потеплевшее время не перегреться. Особенно это касается детей, потому что с младшими детьми нам чаще приходится сталкиваться с перегреванием, чем с переохлаждением.
Ну, у них метаболизм быстрее происходит,
Не только. Тут вообще психология родителей одевает избыточно. И хотелось бы обратить внимание на это, что критерием должно быть и само ощущение самого ребенка. Жарко, ему хочется снять эту одежду. Это признак того, что он перегревается. Мокрая одежда становится. Поэтому, конечно, одеваться в это время надо многослойно, тонкослойно, с тем, чтобы регулировать вот эту теплоотдачу за счет того, чтобы в какое-то время снять часть одежды, в какое-то время ее одеть. Дело в том, что именно из-за переохлаждения и местного, и общего в этот период лор-заболевания, синуситы, гайморит, отит, ангины.
Все... А может, потому что мы еще не закаленные такие?
Активизируются.
Вот ветер дунул, и
ну,
все.
Закалка имеет значение уже... для всего.
И мы уже все заболели.
А в данном случае в отношении сезона, конечно, закалка – дело важное. Поэтому правильно себя вести, то есть свое гигиеническое поведение надо нормализовать. Холод и перегревание, они ходят рядом. Весной это надо учитывать.
А вот знаете, еще есть инерция и привычка. То есть, если человек уже перешел на какую-то демисезонную форму одежды, да, и вдруг резко похолодало, ему уже не хочется доставать зимнее и надевать его, потому что уже как бы психология. Ну что же, весна, а я вот буду сейчас тепло одеваться. Это вроде как... А потом человек замерзает и, да, переохлаждается.
Надо пользоваться здравым смыслом. Это прежде всего. Поэтому, ну, если маленькие дети, они управляемые, подростки эти вообще неуправляемые, но создавать условия нужно такие, чтобы они использовали разумные методы. Это имеется в виду и головные уборы.
Подростками вот. Трудно управлять, ими управлять трудно, только мода.
Но пытаться мода. И что-то сделать надо.
И массовость.
Приводить примеры. Почему? Потому что и менингиты в этот период возникают чаще. И, как я уже говорил, лор-заболевания и целый ряд других болезней. Поэтому форма одежды исключительно важна. И все это сопрягается и с тем моментом, что увеличивается инсоляция, то есть солнце больше. С одной стороны, это хорошо, прекрасно, это обеспечивает всплеск жизни у всего живого. Но с другой стороны, к солнцу, к солнечной инсоляции – отношение сейчас стало довольно настороженным. Почему? Потому что эти вещи стали более изученными. Статистика показала, что это достаточно серьезный момент, который может начаться в детстве, окончиться в старости с возникновением целого ряда проблемных состояний. Поэтому, с одной стороны, солнце – это хорошо, потому что именно солнце позволяет нам, ну, в частности, вырабатывать тот самый витамин D. И это не обязательно прямые солнечные лучи. Можно и в шляпе, и в рубашечке с длинным рукавом получить солнечную радиацию в достаточном плане с тем, чтобы не было дефицита этого самого витамина D. Но, кроме этого, солнечные различные ожоги во многих странах...
Весной-то их еще нет, это ж, наверное, летом.
Ну, вы знаете, летом больше, но весной бывают и встречаются эти ожоги, когда детей неправильно одевают, без шапочки, без панамочки. У них становятся щеки красными, они такие медно-красного цвета. Это бывает нередко. Поэтому с этим тоже надо считаться и обязательно защищаться. То же самое в плане солнечной инсоляции. Во многих странах запрещены солярии в связи с этим.
Да,
просто запрещены. У нас ограничено солярий еще все-таки функционирует. Но в ряде стран они просто запрещены, это не случайно.
Оказывается, это очень вредно, да?
Не случайно, это обоснованно, да. Это стремление загореть может боком, так сказать, обойтись. Ну и, наконец, ношение темных очков. Если длительное время находиться на свежем воздухе и в солнечную сильную погоду, конечно, лучше пользоваться темными очками. Почему? Потому что это тоже защита. И для настоящего, и для будущего, и в плане катаракты, и в плане глаукомы, и целого ряда других заболеваний надо в этом отношении беречься. Поэтому...
То есть уже надо начинать носить солнцезащиту.
Конечно, если длительно находиться.
Ну, то есть, если вы видите, что день солнечный, да, то лучше...
То лучше одеть, конечно, очки, беречь зрение и избавляться от излишнего ультрафиолетового облучения, которое может быть не только прямым, а вот рассеянным, косвенным, отраженным. Это тоже надо обязательно иметь в виду.
Хорошо. А что касается вот авитаминоза? Он на самом деле весной?
Что касается авитаминоза, обязательно. Но мне хотелось бы перед этим, как бы в переходе от гигиенического этого поведения к преимущественно пищевому, потому что раз гиповитаминоза, это значит все-таки дефицит витаминов, прежде всего, пищевых. А то, что касается гигиенических моментов, чтобы с ними закончить. Вот сейчас в период цветения и ольха, и верба зацвела, сейчас начинается...
А, аллергия.
Начинается и цветение других растений, потом береза скоро зацветет, уже сейчас она готовится к этому. И люди, которые имеют аллергические заболевания, конечно, должны это иметь в виду.
Ну, они, наверное, цветение все знают об этом.
Дело в том, что, конечно, далеко не все знают. Не всегда аллергия проявляется в виде махрового полиноза изменений, или там бронхиальной астмы обострения, или там крапивниц, или каких-то других форм аллергии. Она может проявляться и просто фарингитом легким, конъюнктивитом небольшим.
То есть это тоже проявление аллергии.
Ринитом.
Да?
Это может быть проявлением аллергии, поэтому в этом отношении надо беречься. Я вспоминаю, как-то мне довелось участвовать в семинаре по медицинским нашим вопросам, по методам оздоровления в Японии и в Китае. И вот как раз в это время, в период конца марта, когда уже там вовсю цветение сакуры и первоцветы все, обратил внимание на то, что многие люди просто на улице ходят в обычных вот этих медицинских масках. Ну, ковид нас сейчас приучил и к иногда даже излишнему использованию этих масок, к мытью рук. Но надо сказать, что ковид занимает сейчас свое место в группе острых респираторных заболеваний. Пандемия не зря называется пандемией, потому что переболеть должны практически все. И наши мероприятия, и те, и другие, и прививочные, и все они только направлены на то, чтобы либо в легкой форме это перенести, либо замедлить передачу от одного к другому, чтобы не было повального поражения. Ну, а то, что касается ношения масок в этот весенний период, то да, люди, имеющие аллергию, если мы по ковиду в помещениях, в скученной обстановке пользовались этими масками, то здесь, наоборот, на свежем воздухе избавиться от пыльцы, концентрация которой в тысячи раз превышает вот как раз в этот период апреля, мая.
Поэтому разумно,
конечно, от этого избавляться и, конечно, этого остерегаться и обращаться к аллергологу. Ну, а то, что вы, так сказать, сказали о гиповитаминозе и иммунодефиците. Ну, не зря вы оговорились в том плане, что в значительной степени это миф.
Миф, да, всё-таки?
Это действительно миф. Тут есть немало, так сказать, всяких доказательств. Действительно, дефицит некоторых витаминов и минералов довольно широко распространен. Вообще, весной он может акцентироваться, но прежде всего он связан с тем, что мы нерационально питаемся. У нас однообразная пища, мало используются продукты питания, которые обеспечивают витаминами организм. И только единичные витамины, которые не синтезируются в организме, нам либо бактерии синтезируют, либо витамины, и в каких-то случаях и могут быть использованы витаминные препараты. В этом отношении
То есть, ну что, надо все-таки витамины из пищи извлекать, или можно пить их вот в этом виде, синтезированном, в таблетках?
Ну, разумеется, пищевые растительные витамины и животные витамины, они гораздо, так сказать, выгоднее и более усвояемы, об этом и говорить не приходится, чем таблетирование. Я скажу, что в чем мифичность этой ситуации. Потому что нас кодируют и телевизор, и реклама, пейте витамины. То есть толкают на самолечение, на самопрофилактику. И итогом этого могут быть серьезные вещи, которые связаны не с гиповитаминозом, а с гипервитаминозом, с токсическим химическим поражением. Моча начинает желтеть, краснеть, буреть, почки усиленно выводят эти витамины, особенно их комбинации химические. Страдает и печень, и так далее, и так далее. Назначение витаминов – это чисто врачебное назначение, причем грамотного врача. У врача нет.
Ну где найти такого?
У врача нет времени выяснять особенности индивидуального пищевого поведения и давать конкретные акцентированные рекомендации. Ему не до этого. У нас вообще ситуация, так сказать, сложная в кадровом отношении. Ну и надо сказать, что в плане витамина, так сказать, вот такой терапии, мы не очень вооружены, начиная с институтской скамьи. Мало кто. И поэтому по инерции очень часто вот эти рекомендации «пейте витамины от всего, сколько угодно», они по инерции являются и врачебной ошибкой. А уж то, что касается в быту, то тут он уже поголовно. И этим пользуются фармакологи.
Ну, да.
Вообще, да, вот эти три жилы, на которых наживаются за счет необоснованного применения лекарств. Первая жила – это, конечно, жаропонижающие обезболивающие налево-направо, вверх-вниз. На втором месте – антибиотики, которые без показаний применяются. И на третьем месте – витамины. Рекой льется. Все это приносит миллиардные доходы. Никто особенно не заморачивается. Почему? Потому что последствия применения этих средств, они иногда и чаще всего бывают отсроченными. Если сразу кто выпил таблетку и умер, все бы прекратилось быстро.
Понятно.
А вот когда это возникает через месяцы и годы, тогда и связать трудно, и доказать трудно. Значит, включать надо, конечно, здравый смысл. Что сейчас в этом плане?
Да, что
является источником?
Тогда?
Прежде всего, зеленые вот эти все
ну что,
культуры.
Зеленые эти вот салаты или что? Вот что конкретно?
Значит, ну, прежде всего, если зимой мы с удовольствием смотрели на рюмку, в которой стоял луковица, и выгоняли на перо лук, чеснок. Сегодня в магазине можно наборы, правда, уже за 2-3-значные цифры приобрести. Но уже полезла крапива, уже полез щавель.
Ну, то есть супы из них готовят,
есть сныть супы. Салаты, вот то, что сейчас весеннее пробуждение природы, надо использовать гораздо более широко. Все зеленые культуры, тут даже времени не хватит, чтобы их перечислить. И хотелось бы сказать, что большинство, многие продукты достаточно хорошо сохраняют витаминное содержание в сыром или же там в мягко консервированном виде, в смысле протертые с сахаром, в смысле совершенно прекрасными являются замораживание, вот использование вот этих замороженных продуктов, использование продуктов квашения.
То лучше есть квашеная капуста полезна?
Квашеная капуста, ей можно целый гимн петь.
Да. А что в ней, кроме витамина С? Что в ней еще?
Ну, далеко не только в витамине С делают. Здесь дело еще и в растительной клетчатке. Есть дело и во флавоноидах. Конечно, существует и понятие там индивидуальной переносимости, но это более редко. Но, в принципе, квашеные продукты и квашеная морковь, и квашеная свёкла.
Ну, то есть то, что без уксуса.
Да, да, да. Это все является очень важным и достаточно хорошо обеспечивающим витаминами теми же. Ну, надо сказать, что я вот занимался группой долгожителей довольно длительное время. И, надо сказать, никто из них не применял специально какую-то витаминизацию. Больше всего речь касалась именно отношений природных этих факторов. Поэтому расширить спектр зеленой, салатный, овощной – это первое дело. Этого бывает достаточно для того, чтобы создать этот фон.
Угу.
Сюда же надо добавить и кисломолочные продукты.
Мы вот Опять мы возвращаемся к вашим любимым кисломолочным
мы
продуктам.
Мы недавно, да, только что вот говорили об этом, но это не мои любимые. Уже накопилось достаточно много данных, что это один из важнейших факторов. 80% иммунитета зависит от кишечника. На сегодняшний день уже продукты достаточно широко распространены. Эти микробы бифида, лакта, ряд других бактерий производят нам витамины, целую группу витаминов, обеспечивают иммунитет. И надо сказать, что не так уж и далеко время, когда мы научимся эти самые кишечные бактерии производить не только витамины и там флавоноиды, но производить лекарства, инсулин. Сейчас уже такие работы ведутся. Производить лекарства против целого ряда заболеваний, типа того же Альцгеймера и Паркинсона.
Нет, а инсулин же сейчас производится. Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что мы сейчас говорим о кисломолочных продуктах как один из факторов рычагу витамина и иммунообеспечения, вот, скажем, в весенний период.
Угу.
А то, что я упомянул, это перспективы, что такие возможности есть, и не так далеко время, когда вместо таблетированных и даже инъекционных препаратов мы научимся использовать,
их в пищу, да?
Научимся бактерии, которые будут нам производить отдельные лекарства – это страшно интересная вещь, к этому тоже надо быть готовым.
А что касается соков, вот мы с вами до программы говорили о том, что полезно пить березовый сок. Он сейчас, когда вот его собирают? Вот сейчас, вот в это весеннее время?
Ну, я буквально два слова закончу в отношении продуктов питания. Там еще надо отметить, что пряности широко используемы и долгожителями, и в ряде стран, которые являются долгоживущими. Пряности, приправы – это, конечно, достаточно широко используется. Что касается соков, в частности, сока березового, то здесь, конечно, очень полезно напомнить о том, что это действительно вещи издревле. Используем, это действительно вещи хорошие. Вот. Должен сказать, что помимо березового сока широкие возможности есть использование кленового сока.
Но это не в традиции у нас.
Это не только, да, поэтому мы с вами и собрались с тем, чтобы, так сказать, объяснить и попробовать. Это североамериканские, европейские, кстати, традиции.
Они сироп делают.
Клен не только
кленовый.
Канадский, но у нас полно этого сорняка, этого агрессора американского клена, и его сок прекрасно можно собирать. Я, например, каждый год, собираю. Березовый сок используется просто для питья, как водичка. Основа для первых блюд, для чаев прямо на березовом этом соке. Кленовый он раза в три послаще немножко, чем березовый сок. Его тоже можно использовать, но важно отметить то, что не надо это делать варварски. Все-таки сверление стволов, осуществление насечек, обдирание коры – это приводит, в общем, вредит, конечно, дереву. Есть хорошо отработанные и простые очень способы, которые я вот рекомендую. Нижние ветки деревьев, тех же берез, тех же кленов. Кстати, существуют соки и других растений, но не будем сейчас заморачиваться в этом отношении. Это страшно интересная тема, между прочим. И поэтому лучше всего собирать сок с берез, из кленов, обрезав ветки нижние или средние, те, которые вот уже сейчас я шел сюда к вам, посмотрел, да, уже надо ехать надо собирать кленовый сок, почки. Уже началось сокодвижение. Обрезается просто секатором по диаметру чуть меньше горлышка этой пластмассовой бутылки. Кончик этого обрезка вставляется в бутылку, затем марли или кусочком от бинта. Промежуток закрывается с тем, чтобы туда на этот сок не дураки, туда мухи, мошки, муравьи, пчел и так далее. Все стремятся, все муравьи прямо дороги пробивают с тем, чтобы пользоваться этим самым соком. Прикрытие мы можем, во-первых, получить чистый сок, во-вторых, не навредить дереву. Вот путем использования обрезания ветвей. Нижние ветви деревья все практически, за некоторыми исключениями, они сбрасывают постепенно. Поэтому надо внизу или в средней до сантиметра, так примерно, ветвь вполне можно обрезать, ставить и набирать этот сок и сливать, не нанеся какого-либо вреда дереву. И это, конечно, нужно обязательно использовать. Ну и, наконец, хлеб.
Хлеб.
Черный хлеб.
Черный.
Хлеб, да, хлеб с отрубями. Это источник витаминов группы В, кстати сказать. Морепродукты.
Но морепродукты любые или рыбу надо? Ну, подойдут, допустим, соленые, вот то, что у нас лежит там, семга, форель, вот это вот, оно считается полезным или нет?
Конечно, жирные сорта рыб считаются полезными. Речь идет о том, что в каком, так сказать, количестве, в каком объеме и в каких, так сказать, показаниях использовать. Это жирно, жирные сорта рыб. А такие, как минтай, путасу, это как раз вот для нас, для широкого круга населения, это самые простые и самые лучшие. Можно и морской коктейль брать, он относительно не столь дорог, но источник огромного количества и витаминов, и птиоидов.
Но надо именно замороженный брать, или можно вот то, что в банках там во всяких этих, то ли в маринаде, то ли еще в чем-то?
Вы знаете, консервированные продукты, у нас тоже есть такое как бы генетическое отвращение. Вот консервы – это плохо. Угу. Такой способ консервирования, как замораживание – это самый лучший способ. Угу. После него только высушивание, а потом уже… Это то, что позволяет сохранить основные составляющие. Поэтому нужно использовать и то, и другое, и третье. А по целому ряду позиций проблемы, в общем-то, и в государственном плане должны решаться. И с трудом, десятилетиями, но удалось, наконец, осуществить государственную программу по йодированию, например, соли, хотя и не йодированная продается. Дефицит йода и селена он решает через пищевую промышленность за счет вот этих продуктов, таких как хлеб, некоторые там крупы. И это вполне, так сказать, решаемо. А то, что касается использования целого ряда антиоксидантов, иммуномодуляторов, то, конечно, самым лучшим из них являются природные. Поэтому если мы с вами два раза в неделю будем использовать морскую капусту.
Она невкусная.
А вы знаете, добавить морковку, добавить чесночок, вот, и она становится вкусной.
И то добавить.
И то, и другое, да, да, еще перец за трехзначные цифры. То есть, ну, немножко добавить, вы знаете, кто как. Я, например, люблю эту самую морскую капусту. Добавить где-то с 1-2 раза в неделю что-то из морепродуктов, обязательно рыбные продукты. Все эти вопросы решаются достаточно успешно, достаточно хорошо, хорошим источником витаминов и группы В, и витаминов Е являются дрожжевые. Дрожжевая выпечка, дрожжевой хлеб, просто дрожжи. Затем заквашивание и использование кисломолочных дрожжевых продуктов, биокефир. Это не только бифидок, бифилайф, но это и биокефиры. Поэтому вот эти компоненты пищевые, они, в общем-то, полностью перекрывают потребность в витаминах. Да. Но существуют ситуации, когда действительно гиповитаминоз мало клинических признаков, но и они есть, эти признаки. Плюс на сегодняшний день сделать не так уж сложно анализ на эти витамины. И тогда и дозу можно подобрать, и показания к применению. Я вот смотрел у себя витамин D. Вот, там усиленно рекомендовали, то есть он нормальный. Пользуясь солнышком, пользуясь этими продуктами, вполне этого бывает нормально и достаточно. Поэтому за счет использования пищевых продуктов, соков, замороженных, можно решить
проблему с витаминами.
Проблему гиповитаминоза и проблему иммунодефицитных состояний. Потому что так же, как у нас использование витаминных препаратов, это темный лес и беспредел. Еще в большей степени иммуномодулирующих препаратов. Знаете, что творится в этом отношении?
Надо быть с этим очень осторожным. Да.
Иммунитет надо коррегировать все-таки у грамотного специалиста.
Понятно.
И, в общем-то,
к иммунологам. Да,
да? Не обойтись от... Ну, и просто грамотный врач может, в общем-то, вполне освоить эту ситуацию, используя просто общий анализ крови, используя некоторые иммунологические исследования.
Ну вот еще хотелось поговорить о том, что весной-то начинаются грядки у многих, вот. И в этой связи, конечно, люди начинают копать, землю переносить, стоять в наклонном положении. И, как правило, не только молодые, но в большей степени пожилые люди.
Проблема.
Которые потом с трудом разгибаются, но
проблема.
Не перестают.
По скорой помощи мы выезжаем часто на дачи. Именно сейчас, в это время весеннее. Апрель, май, выезжаем на дачи, находим и здоровых, и покойников на вот этих самых грядках. Да, действительно, двигательное поведение тоже должно быть разумным. Если мы с вами зимой не занимались активной двигательной, не решали эту потребность, не занимались двигательной активностью, то резкий переход к физическому труду, он, конечно, чреват, особенно для людей с хроническими сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Инфаркт, инсульт, да, действительно, дача.
Очень много людей, у которых повышенное давление.
Да, поэтому надо делать постепенно. 10-15 минут поработал, столько же посиди и отдохни.
Угу.
Вырабатываться постепенно. За 2 дня вскопать 10 соток и ляжешь, как говорится, трупом, и иногда и в прямом, так сказать, смысле. Этого делать, конечно, ни в коем случае нельзя. Поэтому, в зимнее время нужно все-таки свою двигательную активность не утрачивать, а в весеннее время постепенно, медленно дозировать и по времени, по количеству, по объему этой двигательной активности и по времени, по срокам, кратковременно, с перерывами, опираясь на прежде всего самочувствие. Только, так сказать,
а люди же спешат, вот не успею сейчас посадить. И
все понятно, все понятно. Вот поэтому в этот период времени и у нас происходит вот трагичность в ситуации, когда возникают инфаркты, инсульты и целый ряд других заболеваний. И вообще надо сказать, что в весенний период времени, в теплый период времени, надо активнее контролировать самих себя. Гипертоники чаще мерить давление. Диабетики все-таки посматривают почаще глюкометр. Имеющие нарушение ритма, подсчитывать и смотреть, как ведет себя этот ритм. Во-первых, сама по себе весна с ее вот, рисками может эти вещи обострять. А с другой стороны, парадоксально, когда мы постепенно и медленно вводим двигательную свою активность и прогулки на свежем воздухе, и дозированная физическая нагрузка, оказывается, что весной потребление плановых лекарств может быть даже уменьшено. Контролировать не только для того, чтобы не упустить, увеличить дозу препарата или сменить препарат, но и для того, чтобы уменьшить эту дозу. Это вполне удается на фоне дозированной этой легкой физической нагрузки. Поэтому те плановые все лекарства, которые применяют люди, отягощенные хроническими заболеваниями, или люди уже пожилого, старческого возраста, здесь нужно быть особо внимательными, особо бдительными. Ну и, конечно, в случае возникновения каких-то изменений, то обязательно, конечно, обратиться к врачу, потому что со стороны, еще тем более со врачебной стороны, изменения, тенденции, перспективы все-таки более видны, чем самому себе. Мы сами себя готовы переоценивать, а врачу со стороны все-таки виднее.
Хорошо, спасибо вам большое за эти рекомендации. Будем стараться следовать им по возможности, и тогда сможем оценить весну и порадоваться ей в полную меру.
Ну, будем стараться. Да. Здравый смысл все-таки прежде всего. Да. Не уповать только на лекарства. Проблему лекарства решает все-таки врач. Это проблема болезни, это проблема патологии. А здравый смысл – это жизнеобеспечение.
Ясно. Спасибо.
Спасибо и вам.
Вы слушали программу «Рязанский калейдоскоп». Сегодня мы беседовали с известным рязанским врачом-инфекционистом, доктором медицинских наук, профессором Вячеславом Чайцевым. Темой нашей беседы была «Весна и здоровье». Программу подготовили ведущая Лариса Лобанова и звукорежиссер Анна Сухова. Всего вам доброго!